Так вот, эта тоска, этот вот этот, и страх, эта тоска через вот этот страх, о котором я говорил, она была почувствована под очень странной формой, казалось бы, ничего общего не имеющей с тем, о чем я говорил. Понимаете, когда вот я чтобы привести эти слова, я должен пояснить все-таки одним словом. Скажем, когда я говорю «статься», ну, вы понимаете, что я это слово употребляю вместо слова, которое уже употреблял. Ну, «статься» — это то же самое, что «родиться», да? Ну, «родиться» мы понимаем, что предполагает органы рождения. Все, что рождается, рождается каким-то органом. Родившаяся мысль имеет орган. Чувства, родившиеся, тоже имеют органы. Действительно родившиеся. Кстати, такими органами очень часто являются произведения искусства. Что не обязательно переплетенные в переплете книги. Есть бродящие в наших душах произведения искусства. Но искусство, то есть труда. Значит, я говорю о том, что та тема труда и искусства, которую я владел, она мне важна теперь уже в связи с тем, что тему труда и искусства я связываю с чем-то, что называю органами рождения. Человеческое зрение, как зрение человека, есть рожденное каким-то органом. И этот орган не анатомический глаз. Так же, как человеческая любовь рождена органами и разыгрывается в органах, которые не есть наши половые органы. И так далее. Я могу это перечисление продолжать дальше. Значит, ощущение страха и страсть сбыться, и тем самым страх не сбыться, значит, страсть сбыться и страх не сбыться, связано с каким-то ощущением принадлежности и преемственности в каких-то органах рождения. Я бы сказал так, что если человек хоть однажды что-то испытал каким-то образом, он потом не может этого забыть и не может от этого отказаться. Если человечество хоть однажды человеческим образом испытало что-то, например, честь, оно не может этого забыть. Не может забыть, как орган, в котором она рождается, в тех качествах, которые ему почему-то ценны. То есть, если мы ценим честь, красоту, доблесть, любовь и так далее, то мы ощущаем какие-то нашу связь с какими-то органами, в которых это все рождается непрерывно, и какая-то нить преемственности существует. Эту нить преемственности вот, некоторые люди в 20-х годах ощутили как тоску по мировой культуре. Это, я фактически, другое определение акмеизма Мандельштамом привожу. То есть вот, я определял перед этим, просто беря как пример, конечно, моим предметом не является рассказывать вам об акмеизме и о поэзии Мандельштама. Кажется, один из примеров. Ну, он послужил мне примеру, потому что у этого метафизического поэта было достаточно острое философское сознание, или историю философского сознания, и он его выражал в своей поэтической позиции. Вот как тоска по мировой культуре. То есть тоска по тому, к чему мы в действительности принадлежим в тех состояниях, которые мы с несомненностью ощущаем как истинно человеческие. Истинно человеческие, то есть вполне родившиеся, полные, осуществившиеся акме. Если честь, так это поступок чести. Если мысль, так это мысль, способная, поддающаяся развитию и рождающая другие мысли, то есть мысль, являющаяся условием других мыслей, или тысячу таких же мыслей, как она. И чем отличает истинное произведение от искусства, от неистинного произведения искусства? Тем, что истинное произведение искусства имеет такое содержание, которое тысячекратно или миллионократно порождает родственные себе мысли в тысячах и миллионах других голов, которые, хотя родились в других головах, принадлежат этому произведению. Как бы заложены в нем. Вот если вы что-нибудь толковое подумаете о Гамлете, вы подумаете, там не написано. Но вы это толковое, правда, критерии толкового я не могу вам дать. То это есть способ существования произведения «Гамлет» в вашей голове. То есть посредством вашей головы произведение «Гамлет» живет дальше. Но вы-то ведь можете ощущать связь с этим, то есть с местом, где вы рождаетесь, где рождаются ваши мысли. Это нити и есть нити мировой культуры. И, конечно, по ним можно было тосковать в 20-х годах в Советской России, когда именно эти нити рвались. Поэтому, кстати, эта мысль была высказана. И у вас они порваны. Так что вот эти мысленные состояния, которые с вами случаются, и о которых я говорю, они в действительности есть наша тоска по лону, в котором мы, как люди, рождались. Родились мы определенным образом, мы могли родиться другим. Тогда мы были бы другие, был бы другой человек. Но раз мы родились определенным образом, а родились мы в лоне греко-римской цивилизации, то об этом мы не можем забыть. Эти нити тянутся или прерываются, и тогда что-то с нами происходит, и мы о чем-то тоскуем. И главное, что нельзя, как бы сказать, сделать себе усечение. Если ты один раз видел, ну, скажем так, я рассказал перед этим, если ты один раз хоть глаз видел что-то по-человечески, то он будет все время хотеть это видеть, то здесь существует такой закон, что человек не может сам нанести себе увечье, произвести на собой члена вредительства. Человек такое существо, которое не может отменить способ своего рождения. Он не может взять и выродиться. Понимаете? Если что-то хоть когда-то испытано каким-то органом, этот орган необратим. Человек не может от него отказаться, так как бы сознательным усилием воли взять и выродиться. Он может выродиться, но не решением. А если он выродится, то он окажется еще ниже той черты, чем та, которая была там, где этот орган впервые рождался. Вот, например, у Блока, и на этом я кончу, но честно, я уже очень сильно вас задержал, у Блока есть такое стихотворение «Скифы», если вы помните. «Скифы мы», там, и так далее, и так далее. В общем-то, очень такая романтическая картина вот некоторых очаровательных дикарей, которые в случае чего набросятся на Запад, и при этом они ничего, ничем не виноваты. Виновны мы, что в наших нежных лапах, там, в общем, как-нибудь там, я забыл, я говорил, предупреждал, потому что я стихи не помню. Значит, хрустнет позвонок. Это чистая литературщина. Дело в том, что, естественно, можно было быть когда-то дикарем, но если уже произошел акт, значит, я говорил о тоске по мировой культуре, то есть чисто практически, вот, поскольку вот мы сидим и беседуем, и слушаем лекции, в действительности у нас какая-то внутренняя задача существует, я сейчас пока немножко отвлекаюсь от содержания того, что я говорил, чтобы немножко отдохнуть и вам, и мне. Есть какая-то внутренняя задача, а внутренняя задача простая, это задача памяти, вспомнить, то есть восстановить нити, связующие нас с мировой культурой, то есть с местом, где мы родились. С местом, где мы родились. Вот такая, в общем, такая внутренняя задача наших занятий. Но пока я вернусь вот к тому, что я говорил о существовании. Значит, я когда говорил о страхе, я упомянул простой факт, что страх, кроме того, что это страх из-за того, что перед тобой незнаемая бездна, есть вариант, как говорят грузины, вариант тебе не статься, не сбыться. Ну, скажем, я могу коротко рассказать, что есть исторически не сбывшиеся вещи. Например, российский человек не сбылся за всю свою историю, не сбылся в качестве гражданина. Не сбылся. Хотя гражданские состояния, чувства и так далее, все это было. Пылало и в его голове, и в социальном пространстве вокруг. Но он не сбылся. Так же, как грузинская государственность не сбылась. И в этом смысле то, что я говорю о существовании, имеет отношение к тому, что можно назвать историческим существованием. То есть есть исторические образования и есть образования неисторические, хотя эмпирически существуют. Но вы прекрасно знаете, что Чаадаев еще в 19 веке ставил вопрос о том, является ли Россия историческим образованием. Казалось бы, вопрос абсурдный. Ну как же вот она существует, есть государство, есть страна и так далее. Как же можно спрашивать? А вот философ может спрашивать, если он удивлен и если он различает в чем-то само собой разумеющемся, различает, например, то, что мы различили. Вещь и ее существование. Казалось бы, что это разные вещи. Меня самого и мое существование. И что-то ценнее другого. Но не только ценнее другого, а и иначе случается. Случается на других основаниях, чем те, на которых случаются эмпирические мои чувства. Побуждения, намерения. То есть, у того, что должно статься, во-первых, нет естественного механизма, налаженного, как бы природа сама это делала бы без меня. И, во-вторых, у этого, что должно статься, есть какие-то особые основания, отличающиеся от эмпирических. Ну, допустим, и этот пример позволит мне одновременно дать вам какой-то пример, намек на то, что значит мыслить и что значит не мыслить. Я приведу вам просто пример самоуходящего рассуждения. Очень часто оно встречается, ну, и в литературе встречается, и в наших моральных рассуждениях, не только книгах, но и то, как, о том, как мы рассуждаем. Например, известен такое рассуждение, скажем, о том, что вот почему-то у добра и зла есть странные свойства. Ну, например, такое, что добро есть что-то, что каждый раз нужно делать специально. А зло есть что-то, что само собой делается. И совесть, например, обладает очень странным свойством, что это нечто такое, что когда я совестлив, то есть когда я держусь своей совести, получается так, что я как бы впервые изо всех совершаю в мире акт совести. Хотя он миллионы раз совершался, и явно я не впервые его совершаю. Но я повторяю, тем не менее, если у меня совесть, то она осуществляется мною как бы в
впервые и за всех, за все человечество.
То есть за всех, потому что я не могу, если я сам осуществляю, воспользоваться тем, что сделают другие. На чужой совести ничего не сделаешь. Совесть все время своя, так же, как и понимание всегда свое. И суммировать понимание людей невозможно. Нельзя добавлять понимание и нельзя добавлять и складывать совести. Значит, вот этот акт совести обладает каким-то странным свойством. Он как бы впервые, каждый раз впервые совершается, хотя уже совершался. Так вот, вот сейчас в связи, вот, люди, замечавшие эти вот такие вот свойства добра и зла, говорят так, вот как было бы прекрасно, если был бы какой-то механизм, который делал бы людей добрыми. Ну, скажем, наука могла бы изобрести такое лекарство, которое можно было бы давать людям, и это лекарство у людей рождало бы особое состояние, ну, которое можно было бы назвать благорасположенность. Ко всем и ко вся. Вот принял человек лекарство, изобрели. И человек благорасположен. И тем самым каким-то естественным механизмом мы отсеивали бы злых людей. То есть был бы налажен какой-то механизм, не требующий моего участия, который без меня, в том числе без риска, страха и трепета, и без опасности не статься, без меня отрабатывал бы что-то и давал бы продукты. Например, социальную гармонию, друг друга любящих людей. Кстати, это такие вещи рождались в головах, например, русских народов, демократов, так называемых. Чернышевский до конца своей жизни воспринимал социальную справедливость как нечто такое, что механизм, чего можно изобрести и раз навсегда засадить людей в этот механизм, который сам по себе производил бы справедливость. Ну, допустим, обратите внимание на следующую тонкость здесь. Но только вспомните молчаливо то, что я говорил до этого о представлении, когда я различал представление и восприятие как предмет психологической науки. И когда выделил какую-то сторону представления, которая превращает проблему представления в проблему философии, а не позитивной науки. Там таким элементом было участие каждого в том, каким будет представление. То есть пройденный его путь, способность на риск, мочь что-то, а не просто желать. Мочь. Или быть взрослым. Не нуждаться, что такое быть взрослым? Не нуждаться в других наставниках и быть способным из самого из себя производить. Кстати, именно так и определяется просвещение. Кант просвещением называл простую вещь. Не существование некой суммы знаний, которая потом распространяется среди людей, среди народа, и тем самым народ просвещается. Кант не это называл просвещением, и не это есть просвещение. А просвещением, парадоксальным образом, Кант называл совершеннолетие человечества. То есть, когда человек не нуждается в внешних авторитетах, не нуждается, чтобы его водили за руку, не нуждаясь, чтобы решали, что что-то ему будет полезно, чтобы решал кто-то другой, что ему будет полезно, что-то вредно. Что-то ему можно сказать, а что-то нельзя, потому что он уж очень расстроится и очень обидится. Например, Сартр в 50-х годах считал, что нельзя говорить правду о существовании концессионных лагерей в Советском Союзе, потому что это будет очень обидно для парижского пролетариата. И не надо обижать французских рабочих этой правдой. То есть он в данном случае, конечно, был весьма далек от классической позиции просветителя. То есть он считал демос каким-то, то есть народ, каким-то неразумным детем, которые всю жизнь и до конца истории нужно водить за руку. За руку ввести его к счастью или к несчастью и так далее, и так далее. Так вот, я возвращаюсь к тому, что я хотел сказать. Значит, вот лекарства дали. И вот здесь один простой очень аргумент, который вам легко будет понятен. И который связывает это с проблемой мышления.